Доктор исторических наук профессор Наталья Лебина пишет свои научные труды на редкость увлекательно. Под ее пером сухие проблемы социологии и исторические изыскания становятся живыми, возможно, потому что она подходит к ним через бытовые зарисовки, через собственные воспоминания, через попытку понять психологию людей, вспомнить их мечты, волнения, маленькие и большие трагедии, редкие прорывы к свободе, реконструировать образы, формировавшие идеалы эпохи, разложить спектр времени на тончайшие оттенки и тем самым понять его дух, обнажить скрытые пружины, двигавшие обществом в эпоху, казалось бы, еще не столь давнюю, но уже закрывающуюся от нас, тем больше, чем меньше остаются людей, которые могут выступать как свидетели. По словам Натальи Лебиной, это время выпало на ее детство и юность.
Я выбрала своеобразный жанр научного исследования, которое я комментирую собственными воспоминаниями из детства. Сталин умер в 1953 году, мне было 4,5 года, и детали быта, они, конечно, мне запомнились очень хорошо.
Вы не тот историк, который пишет на птичьем языке для коллег.
Элемент птичьего языка там, конечно, тоже есть, потому что самое слово «деструкция» должно приводить в ужас. Но оно мне очень понравилось, и господин Хайдеггер, когда его выдумал, он написал вообще мудрую вещь о том, что деструкция – это не просто разрушение, это в какой-то степени очищение до сути. И идея-то этой книжки в повествовании об очищении повседневности, а это наши взгляды, от наслоений сталинизма. Деструкция жуткого большого стиля, очищение до тех, может быть, романтических истин 20-х годов, которые были на самом деле очень неплохие. Неудивительно, что часть интеллигенции так увлеклась этими вещами. Это был соблазн. Наверное, в этой книжке есть такой элемент моей эйфории, потому что я в какой-то степени пишу о юности. Там почти все нравится, как нам всем. Нам всегда кажется, что колбаса была вкуснее, мороженое слаще, шампанское пьянее.
На первой же странице в предисловии от автора читаем. Когда умер Сталин, мне было 4,5 года. Помню, что я сидела на подоконнике в квартире бабушки на Невском проспекте, а в скверике, куда выходили окна, люди собирались на митинг. Было тревожно. Потом помню свой вопрос к папе: «А кто теперь будет нашим вождем?» Папа почему-то не ответил. Было непонятно. Еще одна картинка того же времени – демонстрация студентов, наверное, Горного института, которая поздним вечером двигалась по набережной лейтенанта Шмидта с горящими факелами. Я смотрела на нее из окна уже нашей с родителями квартиры в доме академиков на 7-й линии Васильевского острова. Было страшно. Но потом все как-то улеглось. Конец цитаты. Но это только начало. А вообще книга хорошо структурирована. В ней есть введение, заключение и 10 глав.
Первая глава, она называется «Наш человек в Гаване». Под заголовок у нее «Деструктивные функции хрущевской жилищной реформы». И почему «Наш человек в Гаване»? Причем «Гавана» здесь пишется через 2Н. У Грэма Грина был прекрасный роман «Наш человек в Гаване». Грэма Грина очень много издавали в 60-е годы. Он был проводником Запада и наоборот туда. И вот это вот перефразирование сводится к тому, что «Наш человек в Гаване», а Гаваной в 60-е годы называли первый, когда люди впервые это увидели, совмещенный санузел. Разные есть трактовки, но в принципе трактуется «гальюн» и «ванна». И вот, по сути дела, в такой гротесковой форме, но я потом рассказываю достаточно серьезно о том, как вот эта жилищная реформа хрущевская разрушила сталинский коммунальный мир и к чему это привело, какие были последствия, потому что это, конечно, индивидуализация быта, индивидуализация частного пространства, а главное о том действительно счастье, которое сваливалось на людей, приехавших все-таки в отдельные квартиры. Есть и такие воспоминания о том, как моя приятельница, журналист из журнала «Родина», пишет о том счастье, когда ее привезли впервые из коммунальной квартиры в хрущевку, и она пошла в свой туалет и в отдельную ванну. Это было вообще прекрасно. И здесь вот в книжке приведены такие воспоминания от Жубея. Это зять Никиты Сергеевича Хрущева. Он был главным редактором газеты «Известия». Фигуры очень неординарные и любопытные, и многие шестидесятники о нем пишут с интересом и где-то даже с симпатией. И вот этот человек описывает такую деталь, как его друг, врач, получив хрущевку, повесил красную ленточку на входе в туалет и заставил себя торжественно ее перерезать. И говорил: «Наконец, за 50 лет жизни я получил доступ в отдельный туалет. Никто не постучится. И, конечно, это был прорыв. Есть глава «Никитовая колбаса с батоном «Русское чудо». А научное название у нее «Вкусовые приоритеты великого десятилетия». А название выросло тоже из реалий 60-х годов, потому что в это время, когда началась нехватка продуктов, впервые в советских магазинах появилась колбаса из мяса кита, которую сразу досужие остряки прозвали «Никитовой колбасой», то есть колбасой, которую сделал Хрущев. Батон «Русское чудо» – это тоже реалии хрущевских реформ. В 63-м году начались нехватки с хлебом, и тогда появился так называемый гороховый батон, зеленый батон. Честно говоря, я не удосужилась его съесть, потому что очень короткое время. Это батон, у которого в основном гороховая мука. И вот у меня приведены в книжке документы о том, что там пшеницы вообще уже не было никакой. Реальных документов я не нашла. Байки ходят о том, что когда их выпустили в продажу в Ленинграде, это было в сентябре 63-го года, на следующее утро батоны были повешены на Литейном мосту на фонарях. Такая байка есть. Но вот с того времени мы теперь покупаем хлеб отдельно, в ресторанах, в кафе и в магазинах, потому что до этого хлеб как символ обильного сталинского стола в столовых стоял просто так. Эта глава посвящена проблеме еды, и там рассматриваются довольно сложные вопросы того, как формировался так называемый извращенный вкус. Если в начале 50-х годов не хватало денег на покупку продуктов, то к середине 60-х годов не хватало продуктов. И у людей действительно остался некий извращенный вкус, когда деликатесы становились, во-первых, маркером твоего социального положения, а во-вторых, казались безумно вкусными, их можно было есть даже каждый день, если они тебе были доступны. И форма, она немножечко вот это все извратила, хотя демократизировала. Появились новые формы питания, новые формы ресторанов, исчезла эта сталинская помпезность безумного цвета и безумной лепнины.
Понятно, речь идет не только о квартирах и о еде, но и об одежде, из книги Натальи Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы». Заграничные нейлоновые шубки в начале 60-х годов можно было достать только по блату. Помню, как на мамин день рождения в ноябре, кажется, 61-го года, в одинаковых американских полосатых синтетических манто серовато-голубого цвета явились сразу три дамы. Все они имели доступ к закрытому распределителю. У одной муж был крупным хозяйственником, у другой – сотрудником КГБ. Третья, правда, приобрела шубку на работе в Кировском театре. В такие манто кардебалет Мариинки приоделся в одной из первых поездок в США в 60-м году. От главы к главе книга подходит к моменту снятия Хрущева.
Идет урок, и вдруг входит директор школы и говорит: «Вас сейчас будет политинформация». К нам приводят очень симпатичного седенького отставника. Я, говорит, из райкома партии, я сейчас вам расскажу кое-что. Вот у нас сняли Хрущева, ну, это так нужно, волюнтаризм, субъективизм. Но я вам хочу сказать, ребята, пожалуйста, не распространяйте никаких анекдотов. Сейчас их ходит очень много, не надо распространять никаких анекдотов. Это нехорошо. И тогда задний поднялся один из моих учеников и говорит: «А скажите, пожалуйста, какие анекдоты не нужно рассказывать?» Реакция была совершенно замечательная у отставника. Он сказал: «Сейчас я вам с удовольствием расскажу». И рассказал, эта вещь мне запомнилась на всю жизнь, рассказал частушку: «Товарищ Верь, придет она, на водку старая цена, на закуску будет скидка, ушел на пенсию Никитка». Вот такого, прибавил он, «и не рассказывайте». Вы представляете, как грохнул класс? Роскошный.
То есть он поймался на раз.
Он поймался на раз, а главное, он был счастлив, что, наконец, можно поговорить о жизни. Но, тем не менее, вот эти вот вещи, они тоже отслежены. Десталинизация, она и тут отразилась. На самом деле, властные структуры вернулись к тому, что было в 20-е годы, к проблеме лечения алкоголизма. Это было очень интересно, потому что в 20-е годы уже появились вытрезвители, наркологи и так далее. А в 60-е годы к этому вернулись. Слово «нарколог» – это слово 60-х годов.
Какой вывод можно сделать из вашей книги? Для чего она писалась?
Общая идея такая, что, конечно, эпоха хрущевская при всей своей противоречивости в области быта, она была, конечно, прорывом, вхождением советского общества в модернизующееся мировое сообщество. В Финляндии, там в Тампере есть очень интересный музей городского быта. Я, когда там побывала, я увидела, что в 60-е годы они жили точно так же, как мы, там ничего особенного не было. Мы в это время приблизились к ним. Это был действительно прорыв.
А потом, по словам словам Натальи Лебиной, снова началось замедление, окостенение и отставание, которое, как полагает историк, относится к родовым чертам российского своеобразия. С историком Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская.